Здравствуйте! С вами Аля Пономарёва и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о судьбе генерала Суровикина, о скандальной статье политолога Гарбузова и о паспортах белорусов в эмиграции. Генерал Сергей Суровикин исчез из публичного пространства сразу после Пригожинского мятежа, и спекуляция о его судьбе продолжается до сих пор. В понедельник Ксения Собчак опубликовала в своем телеграм-канале его фото с подписью «Генерал Сергей Суровикин вышел, жив-здоров, дома с семьей в Москве». И это заново запустило волну обсуждений в соцсетях. Причем большое количество комментариев касалось именно того факта, что фото опубликовала Собчак. Мария Певчих.
Достаточно потрепан, но жив. Как думаете, это журналистская удача Собчак или все-таки Суровикина решили специально явить народу?
Илья Барабанов.
Про фотку Суровикина. Единственное, что на самом деле интересно, кто звонит Ксении Анатольевне с просьбой «опубликуй». Она же и про отставку одной из первых сообщила. Вот этот Саликов звонит, Громов, Песков. Как этот механизм работает? Любопытно.
Политический аналитик Михаил Шейтельман на канале «Игорь Лол Грэм» называет все это дешевым спектаклем.
Как генерал ходит со щетиной. Значит, он, видимо, не генерал. Именно поэтому сегодня с сайта Министерства обороны убрана информация о Суровикине, Министерства обороны России. Потому что он, видимо, больше не генерал тоже, а какой-то просто человек. Почему решили, я не знаю, из него рисуют главного либерала, что ли, теперь? Но это даже смешно, конечно. Потому что только два человека сообщили о том, что он жив. Это Собчак и Венедиктов. Еще больше расширяется этот круг. Ну, не знаю, для меня этот какой-то спектакль, дешевый Шапито уже просто. Но зато спалили всех своих агентов среди либеральной общественности в Кремле, выдавая какие-то сообщения через этих двух людей. Я не знаю, как еще это объяснить. Потому что назвать это журналистским успехом, типа я тут пил с Песковым, и он мне признался, что Суровикин жив, но это уже не называется, по-моему, в условиях войны журналистским успехом.
Многие патриоты, похоже, до сих пор не могут смириться с тем, как беспардонно власти избавились от человека, которого пропаганда раньше превозносила как героя. Юлия Витязева.
Человек, напомню на секундочку, кадровый военный первого эшелона, а не поп-звезда, за перемещениями которой следят безумные фанаты. Но все смешалось в нашем слетевшем с катушек информационном паноптикуме, давно ставшем чем-то средним между программой «Окна» и киножурналом «Хочу все знать». А потом мы удивляемся тому, насколько наши враги осведомлены обо всем у нас происходящем. Так и живем.
Сергей Марков.
Конечно, в этом мужике надо еще угадать Суровикина. Но ждем Суровикина на фронте. Бить врага.
Военный аналитик Руслан Левиев и публицист Майкл Наки считают, что на фронте Суровикина точно ждать не стоит. Но соглашаются, что узнать его на фото довольно затруднительно.
Явно, я думаю, мы уже не увидим его в части именно войны. Может быть, его сошлют куда-нибудь в Сирию. Либо некоторые говорят, что в Беларусь сошлют, там быть каким-то представителем вооруженных сил России.
Беларусь, я бы на его месте не совался, как бы. Есть плохой анамнез. Ну, потому что Пригожина тоже сослали в Беларусь. Вот чем.
Это забавно. Ну, в общем, вот он, первая фотография после всех тех событий Пригожинского мятежа. Объявился Суровикин.
Да, наверное, это действительно Суровикин. Ну, то есть, типа, похоже по каким-то чертам. Но просто есть проблема большая с Суровикиным, которая у меня была с Пригожиным, когда, помнишь, появлялись фотографии, что типа Пригожин приехал в Питер, и там был человек, ну там по пальцам все смотрели, но на нем была маска медицинская и очки солнечные. И вот проблема с людьми типажа Пригожина и Суровикина, что это просто среднестатистический 45+ мужик в России. То есть как бы ты вот на них надеваешь очки и кепку, они становятся невидимками, потому что абсолютно невозможно ни по каким признакам установить, что это действительно Суровикин, но понятно, рядом жена, наверное, это действительно он, что называется, похож, но, конечно, в очередной раз я отмечаю, что очень тяжело для, собственно, верификации использовать вот этих замечательных людей. Я, кстати, удивлен, что пока еще никто не геолоцировал.
Некоторые комментаторы уверены, что на этом злоключения генерала еще не кончились. Станислав Белковский.
Генерал армии Сергей Владимирович Суровикин прогуливается в ожидании молниеносного инфаркта, который ему могут организовать британские спецслужбы. Хорошо, что Евгений Викторович Пригожин не дожил.
Алина Витухновская.
Фото с Суровикиным похоже на киношный кадр с призраками. Ну что ж, так и должно быть, когда статус между жив или мертв не определен до конца. Вот в чем вопрос, как принц наш Гамлет говорил.
Военный эксперт Юрий Федоров на канале Александра Плющева не соглашается с этими предположениями.
Сообщили, что Суровикин долго болел и очень серьезно. У него был сердечный приступ. То ли переволновался, то ли там не обошлось без отравления. Но это понятно. Все конспирологи, все предполагают, что если что-то случается с человеком, который почему-то не угоден властям России, ну тогда яд, ну как в эпоху Борджа, яд тут как-то очень к делу можно присовокупить. Ну вот, собственно, и все. А комментарии какие? Шойгу добился своего. Он отправил Суровикина в отставку. Но не полностью добился своего, потому что, по-видимому, все-таки уголовного преследования Суровикина не будет. Видимо, высшая власть в России как-то опасается преследовать человека, который пользуется популярностью среди достаточно серьезного сегмента вооруженных сил и общественных настроений.
Сергей Суровикин не представлял для властей опасности с самого начала, считает политолог Федор Крашенинников.
Люди, которые выстроили красивые теории про бунт и наказание Суровикина от его воскресения, испытывают такую же боль, как свидетели восстания Пригожина от его смерти.
Если опасность и была, то она уже миновала, уверен журналист Кирилл Шулика.
Что касается Суровикина, то источники говорят, что на фото Собчак – это он. И все закончилось для него после отставки с поста командующего ВКС, ну, примерно в это же время. То есть были вопросы, их сняли, теперь тихая жизнь пенсионера. Ничего сенсационного, исход дела самый прогнозируемый.
Публицист Александр Невзоров на своем канале тоже говорит, что Кремль явно убедился в безвредности Суровикина.
Главной мусорной новостью, не играющей вообще никакой роли и малоинтересной, является второе пришествие, воскрешение Суровикина. Хотя, если говорить серьезно, уже не имеет ни малейшего значения, жив генерал, мертв генерал, запытан генерал или нет. Он даже своей кличке генерал Армагеддон, как известно, не оправдал. И на данный момент он бессилен, скучен и никому уже не страшен. Ну, вероятно, в Кремле убедились в кончине Пригожина. Нельзя исключать, что, может быть, и в гроб заведена камера постоянного наблюдения. Там видят, что да, все, естественные процессы идут по плану. Никаких признаков воскресения Пригожина не обнаружено. А, следовательно, Суровикин абсолютно безвреден, как кусок старого бетона. Вот вывернув из генерала Армагеддона взрывчатку в лице Пригожина, его можно куда угодно выпускать, просто надоело, вероятно, надрывать им бюджет секретной генеральской тюрьмы, которая извелась для того, чтобы генерал сохранил заслуженные жиры и, соответственно, узнаваемость. Но, впрочем, для Суровикина уже есть работа. Его воинских талантов с натяжкой, но может хватить для того, чтобы стать ведущим в игре «Зорница» для отрядов Путин-Югенда, например, в Ханты-Мансийске.
А может, Суровикин и вовсе спас Путина от мятежников, что тоже могло стать причиной его опалы, предполагает журналист Дмитрий Шушарин.
Еще раз о генерале Суровикине, фотографии которого появились вчера в сети. Ну, человека на него похожего, не в них дело, а в том, что совершенно непонятно, почему его исчезновение связывают с поддержкой пригожинской авантюры. Для этого нет ни малейших оснований. Напротив, его обращение к мятежникам остановило их. Вот это мы видели. Да, конечно, после того не значит по причине того, но ведь последовательность событий была именно такова. И события эти могли дать основания для того, чтобы счесть Суровикина спасителем престола Отечества. Со времен Древнего Рима, вплоть до маршала Жукова, правители таких спасителей не жаловали. Жуков попал в опалу не за потенциальный бонапартизм, а за то, что дважды помог Хрущеву стать единоличным правителем, поддержав того против Берии и против антипартийной группы. Во время мятежа Пригожина Путин ничем себя не проявил, главным действующим лицом был Суровикин, к тому времени пониженный в должности, но не потерявший авторитет. Такого монархи и вожди не прощают.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. Лояльная Кремлю независимая газета опубликовала статью Валерия Гарбузова об утраченных иллюзиях уходящей эпохи. Гарбузов, титулованный ученый-американист, глава Института США и Канады Российской академии наук, разнес в этой статье нынешнюю российскую систему буквально в клочки, констатирует антрополог Дмитрий Верховцев.
Валерий Николаевич дает очень взвешенный и спокойный анализ современной российской политической доктрины, указывая, что она восходит ко всем прошлым утопичным российским и советским идеологиям от триады графа Уварова до построения коммунизма. Большинство тейков из речей, звучащих сегодня с самых высоких трибун, вроде краха доллара, капитализма и антиколониальной революции, разбираются и признаются надуманными. Рождение широкой антиамериканской коалиции во главе с Россией описывается как вымысел. Интересно и вполне очевидно заключение, что в мире осталось лишь две глобальных империи – Китай и США, но имперских доктрин внешнего влияния три. Россия ведет себя так, как будто обладает теми же ресурсами, что два ведущих игрока. По заключению автора, уже сейчас попытку руководителей РФ создать третью силу в мире можно признать неудавшейся.
Статья потрясла как антипутинскую оппозицию, так и Z-патриотов. Правда, по-разному. У оппозиции она вызвала восторг. Андрей Зубов.
Я восхищен и статьей академика Гарбузова, и поступком Константина Ремчукова, статью Валерия Николаевича, опубликовавшего в «Независимой газете». Это не только позиция, но и демонстрация того, что в России надо быть мужественным. Перестать бояться лживой и жестокой власти – это как омыться от скверны. Многие чувствуют потребность в таком омытии, но не все на него решаются, думая о карьере, средствах существования семьи, возможном компромате, а то и о физической расправе. Человек слаб – это старо как мир. Но человек может быть и сильным, и твердым, как кремень. Человек может говорить правду, и тот, кто говорит ее, всегда счастлив, чего бы ему это ни стоило.
Z-патриотов неприятно шокировало, что в самом сердце государства обнаружилось гнездо предателей. Сергей Мардан.
Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов опубликовал манифест, не уступающий самым ярким энцикликам Стрелкова. Но уважаемый Игорь Иванович Стрелков в настоящее время ввергнут в узилище как экстремист и изменник, а директор Института США и Канады возглавляет бюджетное учреждение и занимает уютный кабинет с кондиционером и секретаршей.
Выход в провластном СМИ статьи подобного содержания, да еще и написанной высокопоставленным чиновником, либералы поспешно оценили как признак того, что в России повеял долгожданный ветер перемен. Но вскоре статья была с сайта удалена, а Гарбузова уже через считанные дни уволили. Владимир Соловьев посвятил Гарбузову целое шоу, в котором долго ругал его на все заставки. И это неспроста, комментирует оппозиционный политик Лев Шлосберг в стриме на своем канале.
История Валерия Гарбузова показывает, насколько уязвимыми и нестабильными, в том числе психически, оказались российские пропагандисты. По большому счету, они посмотрели в статью Валерия Гарбузова как в зеркало. Они увидели себя. Они совершенно не думали о том, что кто-то может детально, обстоятельно анализировать их деятельность, показывать движущие механизмы пропаганды, объяснять, какими матрицами, какими мифами эта пропаганда пользуется. Гарбузов взял и написал об этом. Насколько высока потребность в правде, потребность в неподцензурной, свободной информации, что в газете, которую давно уже, признаемся честно, читала только политическая элита, занимающаяся весьма узкими отраслями политики и политологии, вдруг появилась огромная аудитория, аудитория, исчисляемая десятками тысяч людей, которые бросились читать эту статью, думать, боже мой, неужели это может быть опубликовано в России? Неужели такой материал может выйти в официальной российской прессе? Многие даже спрашивают, как это Константин Ремчуков, главный редактор «Независимой газеты», отважился на такую публикацию? Не знаю, как отважился Ремчуков. Он остается главным редактором «Независимой газеты», с ним ничего не случилось. Пока что, во всяком случае, дай бог, ничего не случится. А вот Валерию Николаевичу Гарбузову эта статья стоила честно занимаемой, заслуженно занимаемой должности.
Каковы бы ни были мотивы Гарбузова, мотивы тех, кто распорядился его снять, предельно ясны, пишет политолог Андрей Колесников.
Версии были разные. Человек больше не может молчать. Да, а что, так можно было? Нет, нельзя, показала система и показала максимально стремительно. Увольнение имеет и дидактическое значение. Публичные демарши, если хотите сохранить должности, невозможны. Служба есть служба. И так будет с каждым.
Зато Валерий Гарбузов заслужил уважение оппозиции, констатирует Лев Гершинзон.
Красивая и актуальная история. Может, еще войдет в учебники по тому, как правильно уходить на пенсию.
Патриоты, и не только они, сразу начали писать, что на самом деле Гарбузова могли уволить раньше, чем он написал статью, и что это не более чем попытка заработать политический капитал с прицелом на скорую эмиграцию. На самом деле Гарбузов говорил подобные вещи еще с начала войны, но раньше этого просто не замечали, напоминает историк Иван Курило.
Гарбузов на протяжении всего времени, можно начать отчет с февраля 2022 года, не скрывал своих мыслей, опубликовав несколько статей в той же «Независимой» и дав несколько интервью. Если вам кажется, что статьи были мягче, то поищите интервью, там есть не менее резкие оценки. Так что никакого хлопания дверью тут не было, просто кто-то в Кремле впервые его прочитал и обиделся.
О справедливости этих слов свидетельствует в том числе этот отрывок из интервью Валерия Гарбузова каналу RTVI 4 месяца назад.
Я думаю, та модель, которая существует сегодня, это не модель будущего. Это модель, которая может просуществовать сегодня, завтра, там, послезавтра. Но для последующих поколений встанет вопрос, нам это годится или не годится. И я не исключаю, что поколения после нас, они будут пытаться что-то сделать опять, что-то изменить. Опять демократизовать страну, опять проводить какие-то реформы в сторону демократии, потому что, конечно, за последние годы после развала Советского Союза уж сколько не прошло перемен, и попытки реформировать социализм, и попытки привить капитализм, но получилось не то, получился какой-то олигархический капитализм. И попытки навести порядок, и произошло некое движение к авторитаризму. Я боюсь, что это движение к авторитаризму может опять вернуть нас в тоталитарное общество. Я не исключаю, кстати говоря, этого. У нас опыт жизни в этом обществе исчисляется десятилетиями. То есть это вот то, что заложено, любят многие говорить об историческом коде России. Так вот, это тоже есть в историческом коде России.
По следам своего увольнения Гарбузов опубликовал еще одну статью в «Независимой газете», в которой заявил, что замуровать в бетон сегменты западной культуры и образа жизни отныне не удастся уже никому. Конец цитаты. А его коллеги из Института США и Канады выступили с открытым письмом, в котором возмутились клеветнической кампанией, которую развязали против Гарбузова пропагандисты федеральных каналов. Российские власти приобрели новых врагов, констатирует блогер Андрей Никулин.
Так и делают из вполне лояльных администраторов от науки оппозиционеров. Впрочем, если человек не рычит на окружающих и относительно адекватно мыслит, это у нас сейчас уже можно считать вызовом системе.
Место Гарбузова во главе Института США и Канады занял 33-летний выпускник исторического факультета МГУ Сергей Кислицын. Возможно, от него таких сюрпризов никто не ждет. Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. По распоряжению Александра Лукашенко белорусы, проживающие за границей, больше не смогут получать новые паспорта или продлевать срок действия старых документов в посольствах и консульствах. Это можно будет сделать только на территории Беларуси. Указ уже вступил в силу. Это беспрецедентный шаг со стороны белорусского правительства, отмечают в блогах. Мария Строева.
Диктатор Лукашенко своим указом лишил дипконсульство Беларуси этой функции, между прочим, одной из основных функций консульства любой цивилизованной страны. Ни продление, ни обмен паспортов своим гражданам больше нельзя будет осуществить в дипконсульстве. Для этого гражданин Беларуси отныне обязан будет явиться по месту регистрации внутри страны. Важный нюанс. В Беларуси один паспорт, нет деления на внутренний и загран, как в РФ.
Илья Вайцман.
Белорусам, не имеющим иного гражданства, придется либо возвращаться в страну за загранпаспортом, рискуя быть арестованными или просто не выпущенным обратно, либо обращаться к властям страны пребывания за временными документами, рискуя быть депортированными в руки лукашенковских карателей.
Из-за политических репрессий, последовавших за антиправительственными протестами 20-21 годов, из Беларуси только в страны ЕС могли уехать до 172 тысяч граждан, что следует из подсчетов независимого исследовательского центра «Берок». Официальный статистический орган Беларуси «Белстат» сообщил, что за 2020 год население страны сократилось на 60 тысяч человек. Многие из них могут вскоре оказаться нелегалами. Россиянам в этом смысле опасаться нечего, считает политолог Иван Преображенский.
Российский режим слишком зависим от тех айтишников и других специалистов, которые из страны уехали, но на удаленке продолжают обслуживать российский режим и милитаризм, работая на российские частные фирмы, а то и госсектор. Попытки серьезно поразить в правах этих релокантов в основном провалились. Так что, пока этот режим будет зависеть от части эмигрантов, им полный запрет на получение загранпаспорта не грозит. Но можно предположить, что будут другие, частичные меры. Например, от мужиков могут начать снова требовать военный билет для получения загранпаспорта или что-то в таком духе. Но это все же не такой жесткий кошмар, в котором оказались сейчас тысячи белорусов, пораженных одним указом в правах и де-факто лишенных наследства, недвижимости и даже гражданства.
Но многие блогеры убеждены, что рано или поздно российские власти возьмут пример с Лукашенко. Анастасия Буракова.
Вдвойне тревожно, что российские власти часто перенимают практики режима Лукашенко.
Политолог Екатерина Шульман на канале «Бильд» на русском тоже высказывает подобные опасения.
Действительно, белорусский режим является образцом для российского, слагом примерно в 2 года. А последнее время это расстояние несколько сократилось. Многие полицейские и нормотворческие практики оттуда действительно заимствуются. А не соглашусь с тем, что невыдача паспортов за рубежом является каким-то препятствием к отъезду. Если вы уже за рубежом, то значит, вы уже отъехали от родной Беларуси. И это попытка сделать какую-то смутную гадость тем людям, которые продолжают время от времени навещать свою родину по тем или иным причинам. Может, семьи у них там, может, дела какие-нибудь. Ну что, тут опять международное сообщество подвигается к необходимости разработки нансеновских паспортов, то есть каких-то документов, которые позволят человеку без паспорта, выданного его родной, а ныне враждебной юрисдикции, все-таки путешествовать. Я надеюсь, что объединенными усилиями белорусской оппозиции и международных властей это решение будет найдено. То есть, опять же, это не закрытие границ, да? Это попытка отрезать уехавших окончательно от любой связи с родными местами. Целеполагание совершенно очевидное. Белорусский режим хорош своей прямотой и откровенностью. В отличие от российского, он гораздо меньше выдумывает, скажем так, ложных обоснований для своих действий.
Тема нансеновских паспортов возникает в общественном пространстве уже не впервые. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская уже давно пытается добиться возможности выдавать белорусам паспорта от имени оппозиционного правительства в изгнании. И многие полагают, что после появления указа Лукашенко это будет проще. Такой возможности были бы рады и россияне, покинувшие родину в связи с политическими преследованиями. И российская оппозиция работает над этим, пишет политик Дмитрий Гудков.
Союзное государство, напомню, устроено просто. Утром в газете, вечером в куплете. Сначала у Лукашенко, вскоре у Путина. Светлана Тихановская и ее кабинет уже давно лоббируют обеспечение белорусов чем-то типа нансеновских паспортов, не зависящих от структур диктатора. Думаю, теперь дело пойдет быстрее. Мы, представители российской антивоенной оппозиции, учитывая, что от Путина приходится ждать копирования опыта Лукашенко, месяц назад на рабочей группе с Европарламентом предложили аналогичные меры. Россияне за границей не должны зависеть от преступного режима, который считает их крепостными и может выдать или не выдать документы по своему усмотрению.
Другие комментаторы воспринимают эти инициативы скептически. Все же и у белорусской оппозиции пока нет конкретных результатов, напоминает политолог Федор Крашенинников.
Тихановская вновь пообещала выдавать белорусам некий признаваемый властями других стран документ. И наша мигрантская публика опять захныкала. А у нас-то ничего, нет правительства в изгнании. Друзья мои, обещать не значит жениться. Вы сначала дождитесь, пока хотя бы одному белорусу что-то такое выдадут. И посмотрите, кто и где этот документ признает. А уж потом переживайте.
Европейская бюрократия вряд ли сделает исключение именно для белорусов, говорит журналист Сергей Пархоменко на канале «Живой гвоздь».
Даже белорусская оппозиция, белорусская диаспора, которая отличается от российской тем важным обстоятельством, что у них есть как бы признанный центр, который выступает от их имени, это Светлана Тихановская и ее, так сказать, штаб, ее правительство в изгнании. Их признают во многих странах, но их признают как собеседников, их признают как выразителя идей, мыслей, чаяний, точки зрения и так далее, и так далее. Но такой решительный шаг, как выдача альтернативных белорусских паспортов от имени вот этого альтернативного правительства, лично мне представляется очень маловероятным. Прежде всего потому, что белорусская ситуация совсем не уникальна. И она совсем не первая, которая дошла до этой точки. Есть огромное количество всяких диаспор, я бы сказал, уже привычных. Это продолжается уже много-много лет или десятилетий. Я не знаю, Эритрея, Конго, Чад, Судан, всякие сложности, связанные с Ближним Востоком, курды, например, разного рода. Их есть несколько разных фасонов курдов, происходящих из разных стран. это и всякие азиатские беженцы и так далее, и так далее. Они чем хуже, что называется? Они тоже хотели бы в своих представительствах, в своих каких-то политических центрах, своих диаспор тоже иметь возможность производить эти альтернативные паспорта и так далее. Нет, европейская система административная не может себе этого позволить. Что она может позволить? Она может позволить себе создать все-таки механизм, который уже сегодня существует в нескольких странах, выдачи так называемых travel-документов. То есть таких эрзац-паспортов, замен паспортов, которые выдаются именно в тех случаях, когда человек теряет доступ к документам своего гражданства. В частности, вот в результате такого варварского решения правительства своей страны. Это делает Польша в отношении белорусов, это делает Литва в отношении белорусов. Я думаю, что это в достаточно серьезных масштабах будет делать Германия в скором времени. Уже есть там отдельные эпизоды, но это будет более массово применяться и так далее. В какой-то момент, очень хочется на это надеяться, будет выработан единый общеевропейский механизм, может быть, единый общеевропейский образец такого рода документа, а потом к нему начнут присоединяться разные другие страны. Не знаю, присоединятся ли там Соединенные Штаты и Канада, но возможно, что присоединятся, скажем, какие-то латиноамериканские страны, может быть, присоединятся какие-то азиатские страны, которые тоже испытывают большие проблемы в связи вот с давлением этого потока беженцев. В том же Таиланде, например, огромное количество, скажем, и российских иммигрантов на сегодня есть, там и белорусы, и кого там только нет. Так что это возможно, и на это надо рассчитывать. И я думаю, что усилия правозащитников европейских и усилия самих этих диаспор должны быть направлены прежде всего на это.
Некоторые белорусы еще раньше сталкивались с тем, что тем из них, кого в Минске считают неблагонадежными, отказывали в продлении документов в консульствах и требовали отправляться на родину. То, что Лукашенко решил распространить эту практику на всех эмигрантов, означает, что теперь неблагонадежными его режим решил считать всех, кто покинул страну, пишет Владислав Иноземцев. С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!